aceste zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либера. Это программа «Пункт и дело капот» и я, Наталья Марарь. Реформа судебной системы 2011 года закончилась полным провалом. Об этом заявил новый министр юстиции Александр Танасия. Почему не получилось тогда и почему должно получиться сейчас, ведь именно это нам обещает Министерство юстиции, мы попытаемся понять в рамках сегодняшней программы. Когда граждане Республики Молдова смогут спокойно идти в суды? Об этом мы поговорим с моими гостями, но для начала прослушаем новости, подготовленные нашими коллегами на Радио Европа Либера в Праге.
La microfon, Ileana Cercescu. Membrii Republicani ai Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților au publicat o notă confidențială din timpul unor audieri în comisie care acuză Biroul Federal de Investigații, FBI și Ministerul Justiției că ar fi politizat anumite anchete în defavoarea președintelui Donald Trump. Controversatul document de 4 pagini a fost publicat imediat după ce președintele l-a declasificat. Ulterior, președintele Donald Trump a scris pe Twitter că această notă confidențială îl disculpă definitiv de orice bănuială că ar fi colaborat cu Rusia în timpul campaniei prezidențiale din 2016 sau că ar fi încercat să blocheze ancheta deschisă ulterior de Ministerul de Justiție. În notă se afirmă că în 2016 FBI și Ministerul Justiției ar fi folosit argumente dubioase pentru a obține dreptul de a-l urmări pe unul din membrii campaniei electorale a lui Trump, despre care se știa că are relații apropiate cu Rusia. Pentru Republican ar fi vorba de o anchetă la limita legalității. Democrații din Congres simt pe de altă parte că nota respectivă ar reda numai o parte din depozițiile făcute în fața Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților și că publicarea ei ar putea declanșa, citez, o criză constituțională fără precedent dacă va fi folosită pentru a justifica demiterea procurorului special Robert Mueller, care conduce acum ancheta independentă privind ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016. China a criticat duminică recentul raport al Pentagonului privind strategia nucleară americană, exprimându-și o poziție fermă față de un document care lansează speculații cu privire la intențiile Beijingului. Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului chinez al apărării, China dorește o dezvoltare pașnică în domeniul nuclear, iar strategia sa de apărare rămâne una în esență defensivă. Raportul privind strategia nucleară, făcut public vineri de Pentagon, apreciază că situația mondială este în prezent mult mai complexă decât era în 2010, când s-a publicat ultimul raport pe această temă, și menționează amenințări noi din partea Chinei, Coreei de Nord, Iranului, dar mai ales revenirea în forță a Moscovei, după cum se sublinează în introducerea semnată de ministrul american al apărării Jim Mattis.
Итак, реформа молдавской системы правосудия 2011 года оказалась провалом. Об этом заявил на этой неделе министр юстиции Александр Танасия. Так ли это? И что провалилось, а что получилось? Мы говорим с моими гостями в студии. Я приветствую на радио Европа Либера Виктора Пушкаша, бывшего главу Конституционного суда. Добро пожаловать на Европа Либера. И Николая Шану, замминистра юстиции, бывшего председателя Молдовы. Венецианская комиссия.
Ну и замминистра тоже бывший, потому что сейчас после реформы все стали государственными секретарями.
Да, государственный секретарь Министерства юстиции.
Дважды два все равно четыре.
Да, дважды два все равно четыре. Самое главное, что вы оба являетесь одними из самых лучших юристов в Молдове, на мой взгляд. Для начала я хочу вас спросить, согласны ли вы с Александром Танасием в том, что реформа юстиции 2011 года полностью провалилась, господин Пушкаш, взгляд со стороны?
Нет, я не согласен, что реформа провалилась, но реформа в Республике Молдова проходит несколько этапов, которые состоят из реформы, из контрреформы, реформа судебной системы и вообще юстиции началась еще в середине 90-х годов. Имеется в виду, реформирована судебная система в 1996 году. 27
Это впервые
августа,
после развала Советского Союза.
Хотя и до 27 августа 1996 года были ряд мер, принятых по реформированию правовой системы в Республике Молдова. И в отношении народных заседателей был ликвидирован этот институт народных заседателей. И прокуратура изменена была роль. Уже до 96 года уже изменена в какой-то степени роль прокуратуры. Изменена роль судьи, суда в целом. Уже до 96 года. Но считается, что судебная реформа началась фактически с преобразованием судебной системы. Если была двухступенчатая система, были суды районные, секторальные и муниципальные суды, и Верховный суд, то в 1996 году уже были образованы, кроме, значит, судов первой инстанции, районов, городов, муниципий, секторов в Кишиневе, например, были образованы и трибуналы, и высшая апелляционная палата одна, и высшая судебная палата. Обращаю внимание, что в 96 году высшая судебная палата имела в своем составе 15 судей. Но затем пошли не реформы, а контрреформы. Трибуналы были исключены. Увеличили в 2001 году увеличили количественный состав высшей судебной палаты до 53 судей. Затем в 2011 или 2012 сократили до 33 судей внедрили, так сказать, институт консультантов или референдум, или судей-ассистентов. В высшей судебной палате сейчас 33 судьи и 99 консультантов. Господин Танасы заявил о том, что необходимо уменьшить количество судей в высшей судебной палате и вернуться в начале, так сказать, судебной реформы, которая была проведена или которая основывалась на Конституции.
Но я хочу все-таки, прежде чем мы войдем в технические детали и в юридические проволочки, понять, что не получилось по сути. Потому что мы говорим о реформе 2011 года. Напомним, что после изменения 2009 года, после того, как поменялась власть, все мы были на волне больших ожиданий. Все говорили о том, что во времена коммунистов юстиция была полностью подчинена исполнительной власти, судей контролировали. И вот, наконец-то, мы сейчас реформируем и дадим независимость судьям. С этим, я помню, вот именно с этим продвигалась реформа 2011 года. Но как-то вот не случилось, господин Ишану. Не случилось почему и что именно не получилось? Почему сейчас Александр Танасьев в начале своего уже второго мандата заявляет о том, что то, что они начинали тогда, закончилось полным провалом?
Я, к сожалению, не могу дать оценки заявлений господина министра по крайней мере по двум причинам. Первое,
являетесь
хотя
его подчиненным.
Должность называется по-другому, но в принципе, по сути, я тоже заместитель министра, и ненормально, когда заместитель комментирует публично заявление министра. А второе, может, более существенное, я, хотя не весь период, но часть времени тоже занимался внедрением
той
реформы. И в данном случае мое мнение будет субъективным.
Тогда забудем что про заявление министра. Вот ваше мнение как
бывшего
заместителя.
Почему не получилось?
Да, почему не получилось? Что не получилось?
Что не получилось? Не получилось добиться того, чтобы те изменения институциональные и законодательные заработали. В принципе, это самое сложное, потому что меры, которые были предприняты в этот период, да и до этого, я, кстати, не совсем поддерживаю тезис о том, что есть часть мер нужно называть контрреформой. Потому что в данном случае цель не в том, чтобы отменить предыдущую реформу. Просто на каком-то определенном периоде видится по-другому ситуация в судебной системе, и цели, которые ставятся, они могут быть немножко отличаться от теми, которые преследовались раньше. И это, в принципе, нормально, потому что жизнь меняется. И мы не можем все время оставаться в плену идей, которые у нас были прежде. Я считаю, что и в судебной системе, как и в других областях, которые мы пытаемся реформировать, основная проблема – это применение на практике. Потому что, например, одна из самых больших проблем, которые господин Танаси очень ярко выразил публично, но которые мы обсуждали очень давно, это необоснованно большое количество арестованных людей.
Да.
Мы провели реформу, касающуюся жюдикатурной инструкции. Как...
Судьи
по уголовному преследованию, скажем да. так, инструкции, я не помню термин на русском. Мы изменили порядок их назначений, предусмотрели, чтобы был был не менее 3 лет стаж судейский, предусмотрели, что бывшие, то, что сейчас педалируется, что это бывшие прокуроры и бывшие работники МВД, специально было предусмотрено, что люди, которые раньше занимали эту должность, это было именно эти категории лиц, не могли назначаться.
То есть, несмотря на то, что все это поменяли, все равно мы закончили тем, что все СИЗО страны переполнены, люди под арестами, хотя, допустим, в других странах совершенно спокойно судебный контроль применяется.
Да, и мы не можем объяснить, к сожалению. Обсуждаем судебный контроль. Почти нет отказов, когда прокуроры просят применить
превентивный арест.
Превентивный арест.
Но, кстати, если вы мне позволите, я здесь просто добавлю. Я очень много говорила об этом с разными адвокатами по разным делам. У нас сейчас очень много громких дел. И мне почти все сказали примерно одну и ту же вещь. Так случилось, что последние несколько лет судебная система превратилась в аппендикс прокуратуры. То есть вот приходит прокурор в зал суда, и вот что он попросит, что он напишет, что у него будет там написано, ровно это через копипейст сделает судья. И вот это странно. Этого не было еще 4 года назад, 5 лет назад. Почему вдруг так получилось, господин Пушкаш? Это мы сейчас немножечко отошли от предлагаемых реформ.
Вернемся, так сказать, к тому, что начали, что положительно и что отрицательно, что можно сказать, что сделано и чего не сделано. Если можно, я могу ответить.
Конечно. Но если вы могли бы тоже высказаться, почему так получается, что судьи как будто бы потеряли свою независимость, если мы сравниваем их с генпрокуратурой?
В 2020 году, все знают, начало после революции, один из сподвижников, так сказать, революции говорил следующее, что в это время говорить о законности – это прослыть контрреволюционерам. Если я буду говорить что-то не так, значит, я защищаю кого-то. Это значит, трудно поверить. Если вы мне позволите, вы начали с того, что вы чувствуете себя как малолетний ребенок, который...
Я буду играть роль малолетнего ребенка, который будет настаивать, ребенка. Чтобы вы объясняли простым языком.
А что достигли? Достигли то, что сейчас каждый в Республике Молдова способен осуществить правосудие. Каждый. Не говоря уже о той политике, которая ведется в средствах массовой информации, ведется, так сказать, прямая политика по дискредитации судебной системы. Вы сослались на адвокатов. Но адвокат же заинтересован. Это субъективно, он рассуждает субъективно о судебной системе. И заинтересован в том, чтобы судья был безграмотным. Чтобы судья был чем-то, можно его, так сказать, шантажировать. И так далее,
Если позволите, это важно отметить. Я сейчас ссылаюсь не просто на субъективное мнение адвокатов, а вы наверняка помните инициативу Кишиневской коллегии адвокатов летом прошлого года, когда они провели анализ решений...
Я вам 100 анализов таких решений, сделаю.
И показали, что в 98% случаев... Анализ... Правильно. Судьи принимают решение, которое предлагают прокурору.
По арестам. Вы извините, пожалуйста, я могу смотреть, так сказать, на самые корни, что называется, судебной системы. Это еще на протяжении где-то 50 лет. Не то, что сегодня. Значит, когда я начинал судьей, в 1971 году процент лишения свободы в удельной массе осужденных был 63%. А сейчас вы знаете, какой процент лишения свободы? В общей массе. Знаете, какой процент? Он упал в несколько раз, где-то с 17 или 18%. Теперь по задержанию.
То есть это от тех, кто вообще попадает в суд?
Который попадает в суд. Вы знаете, что суды рассматривают более 300 тысяч дел, из которых ежегодно осуждаются где-то 12, 13, 14, 16 тысяч человек осуждаются за совершение преступления. И когда вы говорите, что 198 якобы авокаты говорят, что 98%. Подождите. 98%. Да, да, это в общей массе, я считаю, что карательная политика, конечно, можно спорить, я спорю то, что я говорю, потому что можно найти какой-то пример, что не должен, так сказать, отбывать наказание или быть задержанным и так далее, и так далее. Но когда рассуждаем в общем и целом, то видно, что изменилась судебная политика по отношению к мерам наказания. И к задержанию в том числе.
Понятно, это зависит от того, с чем мы сравниваем.
С чем сравниваем? От 14 тысяч человек 198 адвокат считает, что из 200, точнее, два случая они считают, что правильные, а 198 это неправильно. Ничего подобного. Потом, смотрите, никто не обращает внимания.
Просто я хочу понять, что тогда, когда адвокаты проводят анализ, да, и показывают, что в 98% случаях судьи принимают законность, сторону автоматически.
Законность ареста...
Прокуратура, это что означает?
Законность ареста может быть проверен не адвокатами,
а
проверен быть вышестоящей судебной
инстанцией. Я хочу
инстанции.
Понять одну вещь. То есть это если ты доверяешь вышестоящей инстанции. Я хочу просто понять одну вещь. Тогда,
Давайте вернемся в 15-й век.
Позвольте мне задать мой вопрос. То есть тогда, когда судья принимает решение, и оно практически на 100% соответствует требованию прокуратуры, это означает, что наши прокуроры такие хорошие, они настолько хорошо аргументируют, почему человек должен оставаться под арестом, а адвокаты плохие, не в состоянии контраргументировать. Я хочу понять.
Когда ушел я из судебных органов, было более 10 лет назад, где-то 400-500 оправданий приговоров было.
В год?
Сколько? В год. Когда в советское время, это один или два, или три, или пять приговоров.
В советское время была карательная система вообще. Давайте мы не будем сравнивать себя с карательной системой.
Мы не заметим эти очень большие шаги, которые были сделаны. Конечно, надо говорить, не должен страдать ни один человек. И, конечно, суды должны не избирать меру пресечения содержания под стражей. Сейчас есть хорошая мера и домашний арест. Потом, но смотрите, с другой стороны, ведь сколько мы имеем случаев, когда не было, так сказать, превентивный арест, и сбежали на второй же день из Республики Молдова. И даже из зала суда.
Вы же прекрасно понимаете, сбегают, как правило, те, у которых хорошие связи.
Но есть и такие случаи. Так вот, сколько оправдательных сейчас приговоров, чтобы понять, все-таки есть, соглашается ли постоянно с политикой прокуратуры? Дело в том...
Простите, вот я сейчас включаю 5-летнего ребенка, который просто читает новости. Вы должны понимать, что человек среднестатистический, который следит за тем, что происходит в юстиции, и который отвечает потом в рамках опросов, верит он или не верит судебной системе, и у нас, вы знаете, что судебной системе не очень доверяют, он основывается на чем? Он смотрит, что по делам, по крупным финансовым махинациям, некоторые фигуранты сидят сначала под домашним арестом, а потом спокойно ездят по стране и, более того, занимаются политической деятельностью. А другие сидят в СИЗО, в подвалах, а третьи сидят под домашним арестом. Вот почему такой разный подход? Хотя здесь речь идет уже... вы же прекрасно понимаете, что я говорю об Илоне Шоре. Все это понимают. Это такой пример, такой маркер, когда одним дают срок в СИЗО, и они сидят от первого дня до последнего, а таким, как Илон Шор...
Наталья, чтобы было понятно, что я не исключаю и злоупотребления. Я не исключаю. Это не исключается из судебной практики, судебной жизни. Но надо смотреть... Каждый смотрит, как он, не знаю,
просто человек
кто
судит
объективный,
не по
кто субъективный.
Да. Нет, человек судит не по статистике, а потому, что он видит. И когда в таких...
Ежедневно говорят о том, что судьи плохие. Вы знаете, я вам приведу один пример.
Позвольте, может быть, господину Шану тоже высказаться.
Вы извините, пожалуйста. Значит, жаловались органы уголовного преследования, что не могли привлекать к ответственности судей за коррупцию. Но парламент снял. То есть не могли привлечь без разрешения высшего суда магистратуры. Но сделали это, парламент исключил. Имеют возможность, так сказать, поймать с поличным любого судьи. Что мы имеем, какие-то дела? Это одни разговоры были. Но я вам приведу другое.
Господин, не обижайтесь, давно говорил господин Ишан.
В суде сектора Байкаль, вот послушайте, пожалуйста, это очень поучительно. Значит, органы уголовного преследования, значит, ввели одного адвоката, который должен был дать из 2000 евро взятку, должен был дать судье. Это было по телевидению. И этот адвокат говорит сторонам, что ждите, я пойду, вручу половину суду, а потом поговорим. И зашел адвокат к судье. Что он там делал, когда он вышел, этот адвокат, органы бросились туда в кабинет. Искали и раздели этих и судью, и секретаря, и искали, ничего не нашли. То есть дали возможность, давайте, привлекайте. Я не отрицаю, и в то время, когда я работал, тоже были случаи привлечения уголовной ответственности судей за взятки. И в любой системе, правовой системе мира, есть привлечение к уголовной ответственности судей за взятки.
Я хочу понять, как те нововведения, которые предлагает Александр Танасия, он говорит об уменьшении роли Высшей судебной палаты. И вообще, что нужно вернуться к тому, чтобы Высшая судебная палата стала кассационной инстанцией. Речь идет о том, чтобы уменьшилась роль высшего света магистратуры, как минимум генпрокурора, там, министра юстиции и так далее. Вот это к чему может привести? И вообще, не получится ли точно так же, как в 2011 году, когда на самом деле, вот если смотреть по сути, все нововведения были хороши, и они должны были привести к результату, но как-то вот не вышло снова?
Ну, если бы мы думали, что ничего не изменится, мы бы этого не делали. Но я хочу прокомментировать два аспекта, затронутые вами в беседе. Первое. К сожалению, очень много людей, и даже знающие, думают, что можно совершить правосудие по телевизору. Любое дело можно четко понять, что там есть, только когда видишь все материалы. И очень часто там может быть один маленький нюанс, который никто не видит, и решение абсолютно другое. Поэтому я надеюсь, что мы отойдем от привычки совершать правосудие. Я адвокат, тем более это, я считаю, это очень, даже по моему личному мнению, это профессиональное нарушение. Если адвокат начинает комментировать какое-то дело по телевизору, не видя все материалы в этом деле. Потому что люди относятся к его словам как к профессионалу, который говорит, исходя из знаний предмета. А если он не видел материалы дела, как он может высказаться? Поэтому нужно быть очень внимательным. И это же
Если вы мне позволите, я с вами абсолютно согласна, но в то же самое время, когда общественное мнение ставит перед фактом, что мы должны принимать как истину в последней инстанции решение суда, в рамках процесса, который был абсолютно закрыт. И у нас нет оснований верить тому, что позиция прокуратуры была абсолютно независимая. У нас нет оснований верить... Я не говорю, что обязательно люди правы, но просто очень много у нас было негативного опыта в прошлом. И есть основания полагать, что, может быть, в том или ином деле прокуратура или суд или адвокаты преследуют совершенно другие цели. Либо они действуют не по собственному чутью, а по чьей-то указке. И поэтому, с одной стороны, мы критикуем адвокатов, которые выходят на телеканалы и комментируют. А с другой стороны, мы вот видим, как нам там опубликовывают решение суда. Мы не имели возможности следить за процессом, потому что он не был публичным. Мы не имели возможности читать документы. И нам предлагается верить только одной стороне. Хотя оснований верить этой стороне тоже нет. Что делать простому гражданину? Кому верить вот в такой ситуации?
Я говорю о разных... Вы можете, в принципе, сомневаться. Я тут немножко не согласен с господином Пушкаш. Решение суда – это закон. Ее все должны исполнять. Ни один государственный орган, ни один представитель исполнительный или законодательный власти не имеет права ставить под сомнение решение суда. Решение суда. Оно в действии. Остальные, конечно, могут.
Я не юрист. Я сейчас пытаюсь поставить себя на место человека, который не особо понимает юстиции, но понимает простые базовые вещи, принципы правового государства, в котором я лично хочу жить. не я решала, кто кому быть судьей. Есть специальная структура, которая так была принята законодательно, есть структура, которая назначает этих судей. Но так получилось, что по статусу судьи этому человеку в руки дается право вершить судьи нас всех. Да, я должна правильно. Иметь полную уверенность в этом суде, не как в человеке, а как в институте. Что, если вдруг со мной что-то случится, не дай бог несправедливость, я пойду к нему, и он как арбитр точно скажет, вот точно рассудит и скажет, что вот, вот если ты соблюла закон, значит, ты на свободе, ты права. Вот сейчас мы живем в молдавском обществе, в котором вот этого ощущения нет. Как этого добиться? Какими механизмами? Какими инструментами? Чтобы вот из моей зарплаты вот этот путь до арбитра независимого, свободного, который вершит справедливость. Как вот нам пройти этот путь? Объясните мне. Просто, если можно.
Очень, очень просто, к сожалению, здесь не получится, потому что путь это очень долгий. Судебная система, в принципе, диагноз состояния общества в целом, потому что это зависит от подготовки кадров, начиная, как работает школа, потом, как работает университет, как работают все институты, вовлеченные в этой цепи, пока человек становится судьей. И пока все эти
этапы
не будут благополучными, навряд ли мы получим идеальную судебную систему. Потому что если было бы так возможно, мы бы, может, в ноу-хау предложили бы, импортировали бы судей откуда-то, но они будут жить в наших реалиях.
И в нашей среде.
В нашей среде. И
получается,
невозможно.
Что на данный момент в нашей среде невозможно получить такую судебную систему?
В нашей среде на сегодняшний момент, сегодня именно, я считаю, что нет. Но я надеюсь, что срок не очень долгий, пока мы сможем.
Господин Пушкаш, ваше мнение, если можно.
Значит, один умный, на мой взгляд, человек сказал следующее, что мы... Страна бедная. Мы можем не построить один мост. Мы можем не построить одно здание. Мы можем не построить много, так сказать, жилых домов. Но должны иметь хорошую юстицию. Если у нас будет хорошая юстиция, никто не скажет, что мы варварская страна.
Послушайте, я хочу вам другое сказать. Добавить к тому, что сказал этот умный человек. Если мы построим хорошую юстицию, у нас будут строиться и мосты, и дома, и все остальное.
Так это потому должно совместить.
Потому что отсюда появляется уверенность бизнесмена, инвестора в том, что он завтра даже если вложит, его деньги не отнимут.
Судебная реформа – это реформа всех реформ.
Это вообще реформа
это
государства практически.
Это самая важная, так сказать, реформа в государстве – это судебная реформа. И по срокам, смотрите, с 90-х годов мы начали реформу, и еще говорим, что провалилось, начинать как бы сначала в некоторых моментах. Я приведу только коротко.
Очень коротко.
Две страны – Англия, 55 лет велась судебная реформа, а в России, начатая в 1861 году, судебно-правовая реформа. Прервали ее большевики, когда пришли к власти в
1917 году. Теперь совсем короткий вопрос в качестве заключения. При идеальных условиях, если не будет ничто мешать на политическом уровне, я не говорю обязательно про данный момент, а вот ничто не будет мешать реформированию судебной системы. И с той точки, в которой мы сегодня находимся, сколько лет нам потребуется, чтобы добиться нормальной юстиции? Я не говорю идеальной не бывает, но такой нормальной, которой мы, как граждане, сможем доверять. Сколько лет вы даете? Коротко.
Но, к сожалению, я не могу давать срок.
При идеальных условиях?
При идеальных условиях можно за год все это сделать.
Господин Пушкаш?
Можно за месяц.
Нет, за месяц.
Почему нет?
Нет, хотя бы выбрать.
Нет, выйдите завтра все выйдете и при всем народе. Мы больше не вмешиваемся в дела юстиции. Мы исключаем всякий политический контроль.
Сказать, я не
это исключаем 100%. 10 лет лишения свободы для того, который вмешивается в дела юстиции. Смотрите сейчас, что произошло в Конституционном суде вот с этим решением.
Ой, это тоже интересная тема, но, к сожалению, у нас времени.
Смотрите, что произошло.
Да,
подождите, но это из ряда вон выходящее.
А вы думаете, господин Панциру из-за этого ушел?
Я не
что
могу
не
сказать,
согласился,
что он
ушел. Не согласился
с этим. Кстати,
не знаю, что произошло, но точно знаю, что не из-за этого.
Но он ушел, это было личное решение или попросили уйти, чтобы освободить место для других?
Мне кажется, у него
за последние 30 лет это второй случай, когда председатель Конституционного суда уходит в отставку. Первый это был Лучиян Михай в 99 году ушел в отставку с поста Конституционного суда, председатель Конституционного суда Румынии, и тоже не объяснил. Но потом стало известно, что он не мог мириться с теми порядками, то есть с тем направлением, которые брал вверх
в Конституционном суде Румынии. А вы думаете, мы, вот пройдет время, мы узнаем, почему?
Я думаю, что мы узнаем. И причем не так поздно, как кому-то
спасибо
думается.
Спасибо большое за эту дискуссию. Лично для меня она была очень и очень интересна. Я надеюсь, что когда-нибудь эти сроки, которые вы обозначили, месяц, год на реализацию...
Подождите, они я будут, сказал, они я будут сказал, идеальные условия, которых нет.
Дай бог, чтобы это случилось
нужна
скорее,
воля,
чем позже.
Воля нужна.
Это была программа «Помощь дела капает». Услышимся через месяц. Всего хорошего.
Aici Radio Europa Libera.